ру. Спасибо. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская. Но теперь обратимся к прогнозам синоптиков. И вот что они обещают. Сегодня в Москве будет переменная облачность, небольшой дождь, температура до 13 градусов тепла, давление 742 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Ну а в ближайшем часе утренней программы мы поговорим о сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая сейчас проходит в Страсбурге. Какова же будет тема сегодняшнего заседания? Также мы поговорим об организации новой оппозиционной партии в России. Вы узнаете новости экономики, науки, о чем пишут в интернете. Также мы вам расскажем о новом британском после в Москве и об испанском антигерое. Но теперь все по порядку. В Страсбурге проходит осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. И сегодня главными на ней станут дебаты о последствиях войны между Россией и Грузией. Над темой работал Данила Гальперович.
Вопрос о последствиях войны между Россией и Грузией будет, без сомнения, главным на сессии ПАСЕ в Страсбурге. На его обсуждение парламентарии потратят два дня, 30 сентября и 2 октября. На выступление записалось уже около сотни желающих, и председатель ассамблеи, испанец Луис Мария де Пуч, перед началом сессии еще раз подчеркнул, что российско-грузинский конфликт имеет для ПАСЕ исключительное значение. Война между Россией и Грузией была бедствием, которое нас совершенно потрясло, потому что два государства, члена Совета Европы, противостояли друг другу. Эта война нарушила принципы нашей организации и международные нормы. Как вы знаете, нам надо убедить стороны вернуться к политическому диалогу, чтобы стабилизировать ситуацию и освободить регион от излишнего военного присутствия. Мы должны понять, какова может быть роль Совета Европы в этих обстоятельствах. Вот почему Бюро Ассамблеи решило посвятить часть осенней сессии ПАСЕ обсуждению этой проблемы. Многие в ПАСЕ говорят о непропорциональности ответа Москвы на военные действия, начатые Тбилиси, усматривая в поведении российских властей некую декларацию новой внешнеполитической тактики. Однако с этим согласны не все. Например, швейцарец Андреас Гросс, давний критик России и глава подкомиссии ПАСЕ по Чечне, в интервью «Радио Свобода» выразил уверенность, что о новой холодной войне речь не идет, а у России на то, что она предприняла против Грузии, были свои основания. Россия учитывала, что почти наверняка около 10 тысяч людей на Российском Кавказе готовы были взять оружие и воевать против грузин, если бы она не сделала эти два шага. Во-первых, не вошла бы глубоко на территорию Грузии, и во-вторых, не признала бы независимость Абхазии и Южной Осетии. Есть и еще одна проблема. В Западной Европе сейчас многие люди думают о новой холодной войне, о новой политике в отношении России. Так вот, я думаю, что это был чисто региональный конфликт, который отражает некоторые мировые тенденции, но не отражает новую политику России в мире. Пока речь не идет о том, что Ассамблея может применить к России какие-то санкции. Но если Грузии удастся убедить европейских коллег в том, что Россия фактически аннексировала часть ее территории, то критика ПАСЕ в отношении действий Москвы может быть по-настоящему жесткой. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Михаил Горбачев намерен вернуться в активную политику и участвовать в выборах уже в 2011 году. То есть бывший президент Советского Союза и банкир Александр Лебедев собираются создать новую оппозиционную партию, независимую демократическую партию России. И с этим связан у нас сегодняшний вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям. Может ли Михаил Горбачев вернуться в большую политику? Пишите нам смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Также вы можете прислать свои сообщения по номерам пейджинговой кампании в Москве по номеру 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Еще раз напомню вопрос, может ли Михаил Горбачев вернуться в большую политику? Мы ждем ваших сообщений. Ну, а в это время в студию вошел Михаил Шевелев. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Надежда.
А если есть возможность, я так понимаю, что тема ПАСЕ присутствует и на страницах сегодняшних российских газет. Давайте начнем с этой темы.
Да, российская пресса заметила то, что происходит на сессии ПАСЕ, и трудно было не заметить. Наиболее подробная публикация на эту тему в независимой газете сегодня. Независимая газета, видимо, со слов очевидцев, довольно подробно рассказывает о той перепалке, которая возникла на сессии между руководителем российской делегации Константином Косачевым и Луисом Мария де Пучем, председательствующим на сессии ПАСЕ. Предмет разногласий – это ходатайство 24 евродепутатов об отзыве полномочий российской делегации. Пока что спор идет о том, насколько полномочно это ходатайство. Якобы 5 из 24 подписантов свои подписи отозвали. И действительно оно теперь или нет, вот это и есть предмет разногласий. Окончательно это прояснится вечером в среду. Но газета «Независимая» обращает внимание на то, что перепалка между Косачевым и Луисом Марией де Пучем идет на двух языках. Первый выступает на английском, второй отвечает ему на французском. От этого усиливается впечатление недопонимания между сторонами, отмечает «Независимая» газета. Еще одна тема, которая волнует многие российские газеты, это прошедшие в Белоруссии парламентские выборы.
Да, но эта тема у нас еще будет присутствовать в течение программы, неоднократно мы будем говорить на эту тему. И в новостях была эта тема по поводу того, что же высказались.
Второй день, заметим, эта тема уже волнует многих. Наиболее подробно об этом высказывается газета «Время новостей» и «Московский комсомолец». «Время новостей» приводит цитату из высказывания Анны-Марии Лузен, которая возглавляет делегацию наблюдателей ОБСЕ на белорусских выборах. Ее оценка, что выборы не в полной мере отвечали демократическим стандартам. Такая двоякая оценка, то есть в какой-то мере были демократические, в какой-то мере не отвечали стандартам. А «Московский комсомолец» в довольно юрническом тоне описывает процесс избрания белорусского парламента и в подтверждение своей позиции призывает на помощь поп-звезд, родившихся в Белоруссии. Приводятся цитаты из таких исполнителей, как Дмитрий Колдун и Наталья Подольская. Наталья Подольская имеет свое мнение, она сожалеет по поводу отсутствия оппозиции в белорусском парламенте. Еще одна тема, которая занимает российские газеты, это идея появления новой политической силы в лице Михаила Горбачева и предпринимателя, банкира Александра Лебедева. Большинство газет на тот вопрос, который мы задаем слушателям, сможет ли Михаил Горбачев вернуться в большую политику, выражают определенный скепсис.
Спасибо. Михаил Шевелев познакомил нас с центральными темами, скажем так, сегодняшних российских газет. Спасибо, Михаил. Ну, а сейчас в Москве 7 часов 15 минут, и это время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Палата представителей Конгресса США отвергла законопроект о срочных мерах по выводу финансовой системы страны из кризиса. США и ОБСЕ считают, что парламентские выборы в Беларуси далеко не соответствовали международным демократическим нормам. На борту захваченного побережья Сомали украинского судна «Фарина» произошла перестрелка между пиратами. Трое из них погибли. Следующий выпуск краткой сводки новостей вы услышите в середине этого часа. Ну а в 2 часа по московскому времени, сразу после выпуска новостей, вы услышите «Американский час поверх барьеров» в повторе, из которого вы, в частности, узнают, где учат на президента, и познакомитесь с репортажами о выборах 2008, проблема компетентности. Также узнаете о книжном обозрении, из книжного обозрения Марины Ефимовой, о немых музах, жены натурщицы, знаменитых художников и многое другое. Слушайте «Американский час поверх барьеров» в 2 часа по московскому времени. В Москве 7 часов 16 минут. Пришло время спортивных новостей, с которыми сегодня нас будет знакомить Игорь Кытманов. Игорь, каковы новости? Что интересного?
Доброе утро, Надежда. Доброе утро. Ну, интересного много, тем более, что сегодня пройдут встречи второго тура группового этапа футбольной лиги чемпионов, но это нас еще ожидает. А накануне были сыграны 6 очередных матчей регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. «Авангард» выиграл у хоккейного клуба МВД со счетом 7-4. «Барыс» у себя дома в Астане проиграл «Атланту» 3-4. «Лада» уступила новокузнецкому «Металлургу» 1-3. «Акбас» победил «Сибирь» 8-4. «Нефтехимик» выиграл у «Амура» 4-2. И «СКА» в Санкт-Петербурге переиграл московский «Спартак» со счетом 4-1. Тренерский штаб по национальной сборной России по футболу обнародовал список игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира 2010 года. А против Германии, напомню, матч пройдет 11 октября в Дортмунде и Финляндии. Эта встреча пройдет 15 октября в Москве. В списке значится 22 футболиста, ну, практически все те же знакомые лица, но, правда, из-за полученной травмы в матче против «Крыльев Советов» не сможет сыграть защитник московского «Динамо» Денис Колодин. Ну, а впервые в сборную вызваны армеец Алан Загоев и спартаковец Александр Прудников. Футболисты и тренеры сборной России соберутся для подготовки к играм 7 октября. На 9 число запланирован вылет в Дортмунд. Главный тренер молодежной сборной России Борис Тукалов подал в отставку со своего поста. Нам не удалось выйти из группы, где мы столкнулись с очень сильной командой Испании, и попасть на чемпионат Европы. Результат неудовлетворительный, поэтому я написал заявление об уходе. Однако до конца этого года буду работать в РФС, цитирует Тукалова газета «Советский спорт». По информации этого же издания, на пост тренера молодежной сборной претендуют три кандидата. Это Виктор Анопко, Игорь Колыванов и Анатолий Бышевец. Колыванов, работавший с юношеской сборной, имеет наибольшие шансы возглавить молодежку, так как с игроками 1989 года рождения этот специалист 2,5 года назад выиграл чемпионат Европы. Ну и сегодня в Бразилии стартует чемпионат мира по мини-футболу, который пройдет в городах Бразилия и Рио-де-Жанейро. Сборная России выступит в одной группе с хозяевами турнира, а также командами Японии, Кубы и Соломоновых островов. Соревнования начнутся матчем Бразилия-Япония. Сначала по две лучшие команды из каждой группы выйдут в следующую групповую стадию, а затем четыре первых сборных по системе плей-офф выявят чемпиона мира. Такова формула турнира. Лучшим достижением российских футболистов является третье место. Ну а действующими чемпионами мира являются испанцы.
Спасибо, Игорь. Игорь Катманов познакомил нас с новостями спорта. И с ним мы вновь встретимся приблизительно через час, то есть в следующем часе утренней программы. Ну а новости спорта сменяют новости экономики, из которых, в частности, вы узнаете о темпах роста экономики России.
Темпы роста экономики России по итогам 2008 года составят от 7,7 до 7,8%, несмотря на текущую ситуацию на финансовых рынках, заявил вице-премьер правительства Александр Жуков. Вместе с тем, в конце минувшей недели Международный валютный фонд снизил прогноз темпов роста ВВП России в текущем году с 7,8 до 7,1% в связи с ухудшением внешней конъюнктуры и спадом на внутреннем финансовом рынке. Соглашение между российским концерном «Газпром» и российско-британской компанией ТНК-БП по Калугтинскому газоконденсатному месторождению может быть достигнуто в ближайшее время, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Объем сделки, по его словам, составит от 700 до 800 миллионов долларов. В июне 2007 года стороны заключили соглашение о том, что ТНК-БП продаст «Газпрому» почти 64% акций компании «Руссия Петролиум», которая владеет лицензией на эксплуатацию Калугтинского газового месторождения, расположенного в Восточной Сибири. По экспертным оценкам, запасы месторождения, разработка которого оценивается 18-20 миллиардов долларов, могут покрыть спрос в странах Азии в течение 5 лет подряд. Правительство России приостановило до 31 декабря 2008 года действие технического регламента, устанавливающего сроки введения новых стандартов, выпускаемого в стране автомобильного бензина и дизельного топлива. В соответствии с документом, вступившим в силу в начале марта текущего года, с 1 января 2009 года производство моторного топлива должно соответствовать стандарту Евро-3, с 1 января 2010 года стандарту Евро-4, который в Европе действует с 2005 года, а с 1 января 2013 года стандарту Евро-5, который станет обязательным в Европе в 2009 году. Европейская компания Airbus ввела в эксплуатацию свой сборочный завод в Китае, первый за пределами Европы. Он разместился в городе Тяньцзинь на восточном побережье страны, примерно в 200 километрах на юго-восток от Пекина. Первые лайнеры Airbus будут собраны здесь в 2009 году в рамках подписанного в Пекине в конце октября 2006 года контракта на закупку китайскими авиакомпаниями у Airbus 150 самолетов модели А320. Начальная мощность сборочного завода Airbus Китая – 4 лайнера в месяц.
С экономическими новостями вас познакомил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. И в завершении курс доллара сегодня 25 рублей 24 копейки, курс евро 36 рублей 37 копеек. Далее перейдем к рубрике, к нашей традиционной рубрике «Политика онлайн». Известнейший американский актер Пол Ньюман, умерший в минувшую субботу, был любим почти всеми зрителями. Оттого общий, удивительно теплый тон, появившийся в последние дни некрологов о том, что пишут о Ньюмане в интернете, Кирилл Кобрин в рубрике «Политика онлайн».
В интернете бесконечное количество откликов на смерть замечательного американского актера Пола Ньюмана. Об этом можно прочесть в блогах, на сайтах бумажных изданий, в сетевых СМИ. Почти везде подробная биография Ньюмана, от его провального дебюта в костюмной драме «Серебряный кубок» до незабываемых классических ролей в «Бутче Кэссиди» и «Санденс Киде» и, конечно же, в «Афере». Многие вспоминают бизнес-успехи актера, его компанию Newman's Own, которая производила биологически чистые продукты питания. В сетевой версии британской Times в статье «Пол Ньюман. Собственная заливка для салата была для него важнее его фильмов» читаем.
Пол Ньюман так гордился придуманной им заливкой, что однажды, обедая в четырехзвездочном нью-йоркском ресторане «Гренуй», вылил в унитаз принесенный ему соус и залил салат собственным дрессингом. И. Хоч Хочнер, давнишний друг и бизнес-партнер Ньюмана, говорит, что актер гордился изобретенным им соусом больше, чем собственными фильмами. Хоч вспоминает: «Каждый раз, придя в ресторан, Ньюман безо всякого смущения говорил официанту: „Я знаю, что ваша заливка для салата очень хороша, но могу ли я вас попросить принести мне лучшее оливковое масло, которое только есть в вашем распоряжении, бальзам ика и такой-то сорт горчицы“. Люди за соседними столиками были сбиты с толку. Вот тут сидит Пол Ньюман, знаменитый киноактер, и собственноручно смешивает соус для салата».
В разделе блогов на сайте британской газеты Guardian Кэтрин Шорд начинает некролог Полу Ньюману шуткой, имеющей отношение к знаменитым голубым глазам актера.
Есть только одна эпитафия, которую Ньюман уж точно не хотел бы иметь, высеченной на собственном надгробье. Здесь лежит Пол Ньюман. Он умер от расстройства в тот день, когда глаза у него стали карими.
Собственная эпитафия Полу Ньюману, сочиненная Кэтрин Шорд, звучит так.
Ньюман начал свою карьеру, играя роли, от которых отказывались Марлон Брандо, Джеймс Дин и Монтгомери Клифт. Будучи на несколько лет моложе их, Ньюман, тем не менее, глубоко укоренен в эпохе золотого века Голливуда. Его тип мачизма вполне естественно ассоциировался с такими традиционными ценностями, как благоразумие и шарм. Его отличала тихая интеллигентность и врожденная вежливость. Он никогда не казался раздраженным или грубым. Ньюман старел так же элегантно, как жил.
Вот об этом же, о типе актера Ньюмана, порожденном золотым веком Голливуда, говорит историк культуры, кинокритик, арт-директор компании «Другое кино» Ян Левченко.
Основная проблема которая позволяет разделить такие фигуры, как Пол Ньюман, Роберт Редфорд, более старшее поколение, если взять Кларк Гейбл и так далее, скажем, вообще, так сказать, период так называемый «золотой голливудский», и нынешних людей, нынешних специализированных людей, среди которых даже такие фигуры, как, например, Кристиан Бейл, считается там выдающимся артистом, за ним гоняются режиссеры, последние далеко. Я уже не говорю про такие глянцевые фигуры, как Джонни Депп, которые тоже, в общем, поначалу смотрелись как нечто нетривиальное. Основная демаркационная линия, которая между ними проходит, заключается в том, что первые так называемые классики и те, кто наследует их традиции, это, с одной стороны, личности, которые не обязательно ими являются, неважно, кем они являются на самом деле, это вообще мало кого интересует. Важно, что они строят свой образ как образ целостный, как образ, который представляет интерес для публики не только с точки зрения того, что это люди снимаются в кино, и не только с точки зрения того, что они хорошо делают свою работу, а потому что они могут выступать экспертами по разным направлениям общественной жизни. И даже если они говорят ерунду, эта ерунда в определенном смысле симптоматична, и она интересна, поскольку их можно поместить на обложку, и не потому, что их просто заметили на нескольких вечеринках, и они попали в объектив папарацци, а потому что за ними действительно стоит некая культура и некий культурный капитал. Это с одной стороны. А вот нынешние голливудские артисты, это, конечно, в первую очередь члены профсоюза. Они работают в строго отведенных рамках, они работают в строго контрактных обязательствах, они сами их блюдут, они никогда не согласятся на авантюру, с которой, в общем-то, началась жизнь каждого большого голливудского артиста предыдущих поколений. Если у них все начиналось с авантюры и заканчивалось спокойной или не очень страстью с большим количеством яхт и загородных домов, то здесь все с самого начала определяется некой перспективой этого наличия, и поэтому есть некоторая большая проблема. И эта большая проблема заключается в узкой специализации и в отсутствии гибкости. Затем в том, что у современных артистов очень быстро закрепляется конкретное амплуа, которое мешает работать не только им, но и тем продюсерам, которые думают, что наткнулись на золотую жилу.
Говорил арт-директор компании «Другое кино» Ян Левченко. Но вернемся к сетевым некрологам Полу Ньюману. В комментариях к блогу Кэтрин Шорт на сайте британской газеты «Гардиан» их десятки. Вот самый короткий из них.
Здесь лежит Пол Ньюман, воплощение всего, что есть великого в Америке.
А вот лучшие прощальные слова Полу Ньюману, написанные в русском интернете. Сайт Лента.ру. Статья Юлии Штутиной. Актер на все времена.
Фильм «Буч Кэссиди и Санденс Кит» заканчивается прекрасной сценой. Герои, оказавшиеся в ловушке, вдоволь нашутившись, выбегают с пистолетами в руках навстречу верной гибели. Мы слышим только возглас «Огонь», но не видим, как Бучи и Санденс падают изрешеченные пулями. Режиссер останавливает кадр, переводит его в сепию, и они остаются непобежденными. Вот и Пол Ньюман теперь навсегда остался в кино, красивый и непобежденный.
Юлия Штутина о покойном Поле Ньюмане. Сайт Лента.ру. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 7:29. Вы слушаете утренний выпуск программы информационной программы «Время свободы». В следующие полчаса мы вам расскажем, кто назначен новым британским послом в Москве, как ученые пытаются решить проблему нехватки чистой воды, кто является современным антигероем в Испании, а также мы поговорим о появлении новой оппозиционной партии в России, которую основал бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев совместно с банкиром Александром Лебедевым. И в час дня, сразу после выпуска новостей, в прямой эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Объединение, распады, создание новых и закрытие старых партий. В чем причина оживления партийной деятельности в России? Такой вопрос сегодня будут обсуждать в прямом эфире политический обозреватель газеты «Московский комсомолец» Михаил Ростовский и редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Ведет программу Елена Рыковцева. В Москве 7:30. На волнах «Радио Свобода», выпуск новостей.
«Радио Свобода», новости.
Со значительного падения котировок открыли сегодня торги на азиатских фондовых биржах. Эксперты связывают это с отказом Палаты представителей Конгресса США одобрить 700-миллиардный правительственный план по спасению финансовой системы страны. США и ОБСЕ считают, что парламентские выборы в Беларуси далеко не соответствовали международным демократическим нормам. По официальным данным, в Палату представителей Национального собрания Беларуси не прошел ни один из оппозиционных кандидатов. Оппозиция потребовала отмены итогов выборов. Евросоюз готов направить в Грузию дополнительно к 200 наблюдателям 100 миротворцев, в основном полицейских. Об этом сообщил посол Франции в России Станислав де Лабуле. На борту захваченного пиратами украинского судна «Фаина» произошла перестрелка. Погибли 3 человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на интернет-издание «Морской бюллетень Софракт». Экипаж судна не пострадал. Стрельбу между собой вели пираты. В Амурской области начали голодовку 36 работников лесозаготовительного предприятия «Февраль лес». Среди участников акции – беременная женщина. Они требуют от нового китайского руководства улучшения условий труда. Лидер талибов Муламар потребовал немедленного вывода международных сил из Афганистана, угрожая в противном случае разгромить их как советские войска. Суд в Боснии в понедельник приговорил к тюремному заключению 4 этнических сербов и 1 хорвата за преступления против мусульманского населения во время войны 92-95 годов. Они осуждены на сроки от 5 до 10 лет. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей не исключил, что у Ирана могут быть тайные ядерные проекты.
И теперь коротко о погоде. Судя по прогнозам синоптиков, начинается череда осенних дождей. Сегодня переменная облачность, небольшой дождь, температура в Москве до 13 градусов тепла, давление 742 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. И теперь мы возвращаемся к теме обсуждения утренней программы. Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев совместно с банкиром Александром Лебедевым намерены создать оппозиционную партию. Уже придумано название «Независимая демократическая партия России». Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Михаил Горбачев намерен вернуться в большую политику и участвовать в выборах уже в 2011 году. Вместе с экс-президентом СССР в парламент собирается банкир Александр Лебедев. Журнал Forbes оценивает капитал бизнесмена в 3,1 миллиарда долларов. Напомним, что в 2007 году Михаил Горбачев был избран председателем общероссийского общественного движения «Союз социал-демократов». Именно на его учредительном собрании было отмечено, что в России нет реальной и действенной оппозиции. Возможно ли сегодня создание в России подобной политической силы? На этот вопрос «Радио Свобода» отвечает политолог Святослав Каспе.
При наличии санкций Кремля, или, так скажем, даже при отсутствии принципиальных возражений у Кремля, создать можно практически любую партию. Конечно, та партия, о которой мы сейчас говорим, партия Горбачева и Лебедева, проектируемая, это люди со своей политической биографией, с определенной политической историей, но я не думаю, что они могли бы вызвать у Кремля прямо жесткую аллергию. Я бы сказал, что это не относится к области невозможного, я бы сказал, что это относится к области маловероятного.
Как вы считаете, но все-таки, если гипотетически смотреть на то, что будет создана подобная партия, успеют ли они ее создать до 2011 года, потому что и Лебедев, и Горбачев говорили, что они намерены на этих выборах идти в парламент?
Проблема, я бы сказал, главная проблема не в Кремле, главных проблем две. Во-первых, это не первая попытка Михаила Сергеевича Горбачева выступить на поле российской политики. До сих пор ни одна из этих попыток удачной не оказывалась. Во-вторых, это далеко не первая попытка создания в России социал-демократической партии. А насколько я понимаю, речь идет именно об этом. Здесь есть такой парадокс. С одной стороны, все там 15, наверное, лет мы слушаем рассуждения о том, что в России существует огромная незаполненная ниша социал-демократии, что якобы существует общественный запрос на социал-демократическую партию. С другой стороны, во всех российских выборах, без исключения, социал-демократические партии участвовали иногда во множестве. И люди за них упорно не голосуют. Единственная партия, которая называла себя социал-демократической, хотя бы время от времени, при этом прошла в парламент, это «Справедливая Россия», но она туда прошла, как мы понимаем, совершенно другим причинам, не имеющим отношения к ее идеологическому позиционированию. Поэтому вот до сих пор, пока экспериментально существование вот этой ниши для российской социал-демократии не будет доказано, я в существование этой ниши не верю. И я не очень верю, что меня смогут в этом убедить Горбачев и Лебедев при всем моем уважении к этим фигурам.
Говорил политолог Святослав Каспе. Максим Ярошевский, «Радио Свобода», Москва.
И в продолжении темы Наталья Галкина поинтересовалась у жителей Волгограда, а может ли Михаил Горбачев вернуться в большую политику?
Я думаю, что вряд ли. Он ассоциируется просто в стране нашей с человеком, который вот был молодец вот в свое время, когда Союз развалился, когда он Германию объединил. Вот. А последнее время, ну, только единственное, что да, тогда молодец, да, Нобелевский лауреат. Но сейчас новое поколение нужно уже. То есть я думаю, что старикам во власти делать нечего.
Несмотря на тот след в истории, который оставил Горбачев, я думаю, его политическая карьера закончилась тогда, когда он снялся в рекламе «Макдональдса». Ну, когда человек снимается в рекламе, это, ну, как бы такой звоночек, что даже для актера, что как бы карьера закончена. Или она только начинается. В его случае карьера закончилась.
Шанс на сегодняшний день, мне кажется, у любого есть попасть в политику. Не так уж и сложно, глядя на тех помощников депутатов, которых сейчас развелось в огромном количестве. Да на самих депутатах можно посмотреть. Поэтому политика сейчас – это вовсе не закрытое общество для избранных. Ну, а Горбачев, он такой же человек. Мне кажется, особых препятствий чинить ему никто не станет. Другой вопрос – зачем он нужен в сегодняшней политике? И сможет ли он чем-то помочь улучшить нашу страну?
Я считаю, что может. Ну, когда был Михаил Горбачев у власти, я достаточно была еще маленькая, но по отзывам моих родителей, они очень положительно о нем отзываются и говорят, что благодаря ему произошли какие-то изменения в стране. Вот сейчас, ну, мне кажется, да, потому что человек пережил очень многое за свою жизнь и повидал, может быть, да, у него получится.
По-моему, он уже устарел. Ну, он уже свое, как говорится, уже выработал, как вот моторесурсы, двигатель вырабатывает, так и он уже свои моторесурсы выработал. И физически, можно сказать, и даже и моральные. Нет, не получится. У него уже все, он уже все уже выдохся. И что он сделал, Горбачев, со страной, с такой великой державой? Он начал, Ельцин закончил это все. Ну, сами понимаете.
Я думаю, ему не стоит это делать, потому что он много наделал глупостей, когда был президентом Советского Союза. Самое главное, он, будем говорить, основной виновник распада Советского Союза. Поэтому я считаю, что ему больше глупостей делать не стоит.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос, может ли Михаил Горбачев вернуться в большую политику. Наталья Галкина для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
А почему в Шотландии рыбаки протестуют против разведения бобров, вы узнаете из новостей науки.
В Египте обнаружен скульптурный портрет фараона Рамзеса II. Эксперты считают, что возраст находки составляет около 3000 лет. Голова, высеченная из красного гранита, вероятно, являлась частью гигантского изображения фараона в полный рост. Голова высотой около 80 сантиметров сильно повреждена. У нее отломан нос и борода. Находка была сделана в храмовом комплексе Тель-Баста в 80 километрах к северо-востоку от Каира. Шотландская ассоциация рыбной ловли лосося направила министру окружающей среды Шотландии Майку Расселу письмо, в котором резко критикует планы правительства по разведению в стране бобров. Согласно этим планам, будущей весной 4 бобровых семьи должны переехать из Норвегии в шотландское графство Аргайл. Бобры исчезли в Шотландии 400 лет назад, и теперь правительство намеревается снова запустить этих животных в шотландские реки и озера. Но рыбаки считают, что бобры могут нанести непоправимый вред лососю. Животные будут строить плотины и тем самым перекроют рыбе путь к верховьям, где происходит нерест. Министр окружающей среды пообещал ассоциации рыбаков, что сначала будет проведено тщательное изучение опасности переселения бобров и выпустят животных только в том случае, если они не угрожают лососю и рыболовству. В Венеции участники Всемирной конференции «Будущее науки» обсудили проблему обеспечения жителей планеты пресной водой. За последние столетия потребление пресной воды в мире увеличилось вдвое, но гидроресурсы планеты не отвечают такому быстрому росту потребностей человека. По данным Всемирной комиссии по воде, сегодня каждому человеку ежедневно требуется не менее 40 литров воды для питья, приготовления пищи и личной гигиены. Однако около миллиарда людей в 28 странах мира не имеют доступа к такому количеству жизненно важных ресурсов. Президент Либерии Эллен Джонсон Сирлиф заявила, что дефицит чистой и питьевой воды является одной из самых главных проблем Африки. По ее словам, только один человек из шести имеет доступ к чистой воде. В развивающихся странах до 80% патологии заболеваний в той или иной мере связаны с нехваткой чистой воды. Согласно прогнозу ООН, развитие возобновляемых источников энергии будет способствовать созданию миллионов зеленых рабочих мест по всему миру. Уже сегодня на производстве биомассы для энергетической индустрии трудится более миллиона человек. Ожидается, что к 2030 году их количество вырастет до 12 миллионов. Производство, установка и содержание солнечных панелей добавит более 6 миллионов рабочих мест. А в производстве электричества из энергии ветра будет занято еще около 2 миллионов человек.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова. А теперь поговорим о том, кто же назначен новым британским послом в Москве. Как сообщает нам корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне, это будет бывший руководитель отдела стратегии и информации Министерства иностранных дел Великобритании Энн Прингл. Она сменит в должности Энтони Брентона на время московского дипломатического мандата, которого пришлось резкое охлаждение отношений России и Великобритании. О личности нового посла и проблемах российско-британских отношений корреспондент «Радио Свобода» Наталья Галиция побеседовала с бывшим британским дипломатическим представителем в СССР и Российской Федерации сэром Родериком Брэтуэйтом. Он автор книг «Москва в 1941 году» и «По другую сторону Москвы-реки».
В форин-офисе у Энн Прингл репутация женщины с сильным характером, которая на своем посту главы отдела стратегии и информации британского МИДа оказывает заметное влияние на внешнюю политику своей страны. Она успела поработать в британских посольствах в США и Бельгии, 4 года была послом в Чешской Республике, а на заре своей дипломатической карьеры в начале 80-х годов 4 года прослужила третьим секретарем британского посольства в Москве. Бывший посол Великобритании в Москве сэр Родерик Брэйтвейт в свое время работал с Энн Прингл. Как бы вы охарактеризовали нынешние российско-британские отношения?
Не самые лучшие. Уже давно у нас бывают хорошие времена и бывают довольно трудные, когда мы оба раздражены друг на друга. За последние 3-4 года было так именно. Во-первых, вопрос о BP-TNK, вопрос о совместной нефтекомпании англо-русской, а потом Точи Литвиненко, а потом, конечно, Грузия. Потом есть все-таки не совсем позитивные взгляды насчет внутреннего строя России. У нас, у политиков, но тоже в общественном мнении.
В Москве начинает работу новый посол Соединенного Королевства Энн Прингл.
Это очень опытный дипломат. Я работал с ней, я ее знаю. Мы, в принципе, назначаем довольно, скажем, знающих и профессионально опытных послов в Москву. И она последняя из этих людей.
Отношения между двумя странами, насколько они зависят от личности посла?
Очень мало. Вообще ни у вас, ни у нас не очень обращают внимание на послов. Я присутствовал при Хрущеве, даже при Горбачеве, как они относились к послам. Может быть, стил немножко другой, но то же самое у нас. Например, Тэтчер послов не очень любила. Но посол, он все-таки служащий, он представляет мнение своего правительства, но чтобы он играл большую роль в формировании политики, это редко бывает. Иногда есть, конечно, но редко.
Послом становится женщина. Можно ли в этом видеть какой-то сдвиг в самой британской дипломатии?
По-моему, нет. У нас есть женщины посты не только в Москве. Это есть мода времени сейчас. У нас много высокопоставленных женщин. Дипломатии.
Сейчас многие говорят о новой холодной войне между Россией и Западом.
Это глупость, конечно. Холодная война была очень особое время, когда было две супердержавы, две ядерные державы, которые угрожали друг другу. И мы все жили на грани ядерной войны. И мир был двусторонний. Он был разделен на две части. После холодной войны был, скажем, десяток лет, когда думали, что есть гегемон. А оказывается, что и гегемона нет. Что мы сейчас живем в мире мультиполярности, где и Америка играет большую роль, и Россия играет большую роль, и Индия, и Китай, и Европа. Но чтобы была холодная война, скажем, узком, в настоящем смысле этого слова, этого не будет, конечно.
Говорил бывший посол Великобритании в Советском Союзе и России сэр Родрик Брэдвейт. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Москве 7:45 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Палата представителей Конгресса США отвергла законопроект о срочных мерах по выводу финансовой системы страны из кризиса. В Амурской области начали голодовку 36 работников лесозаготовительного предприятия «Февраль-Лес». Они требуют от нового китайского руководства улучшения условий труда. В Грузии 6 человек погибли в результате оползня. Более полный выпуск новостей вы услышите в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 7:46. В студии появился Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Надежда.
Михаил, финансовый кризис – это та тема, которая, по-моему, не сходит и по понятным причинам не может не сходить со страниц российских газет, телевидения. И, собственно говоря, это уже тема, с которой, по-моему, и россияне встают, не только россияне встают каждое утро, что же, собственно говоря, нас ждет. Так что же нас ждет?
Трудно найти российское издание, которое не затронуло бы тему финансового кризиса. Речь идет о вчерашнем заседании правительства, на котором была одобрена инициатива премьер-министра Владимира Путина о выделении 50 миллиардов рублей на оплату долгов российских компаний. Те российские компании, которые не смогут справиться с выплатой своих долгов, а это долги внешние, вот они получают помощь от государства. Эта помощь будет осуществляться при помощи Внешэкономбанка. Сумма в 50 миллиардов рублей будет выделена этой организацией, а она уже будет распределять ее между нуждающимися компаниями. По мнению экспертов, которых опросил газета «Коммерсант», это адекватная мера в сложившихся условиях, но суммы в 50 миллиардов хватит не больше, чем до конца года. Что будет происходить потом, никто пока предсказать не может. Одновременно российские издания отмечают довольно странную тенденцию. Во всем мире люди быстро прореагировали на финансовый кризис. Такой важный показатель, как индекс потребительского доверия, по данным компании Нильсон, это авторитетная компания, которая замеряет индекс потребительского доверия. Так вот, по данным этой компании, везде этот индекс падает, кроме Российской Федерации. Об этом пишут «Новые известия». Одновременно «Комсомольская правда» сообщает сенсационную новость о том, что в Москве продана квартира стоимостью 2,5 миллиарда рублей. Это самая дорогая квартирная покупка в истории российского рынка. Поэтому то ли наши сограждане пока не ощутили последствий финансового кризиса, то ли не верят в то, что может быть еще хуже. И более серьезные социологические данные – это данные опроса, проведенного Левада-центром. Данные эти опубликованы также в газете «Коммерсант». Они свидетельствуют о том, что большинство россиян не ощущают улучшения своих условий. На вопрос, ощутили ли вы улучшение своего материального положения, положительно ответили только 27% опрошенных. При этом, отмечают социологи, любопытную тенденцию – только 13% россиян ждут политических протестов в связи с тяжелым материальным положением. В Москве этот показатель составляет 14%. Он наиболее высок в городах с населением свыше 500 тысяч, и то не превышает 25%. В этой связи я бы обратил внимание на любопытную информацию, опубликованную в независимой газете. Это к вопросу о политических настроениях и лидерах потенциального протеста. Так вот, по информации независимой газеты, Федерация независимых профсоюзов получила разрешение провести акцию под названием «За достойный труд». Но, как утверждает независимая газета, это разрешение было обусловлено одним требованием властей. Члены профсоюзов должны выйти на акцию протеста под названием «За достойный труд» с плакатами в поддержку действий российских властей в Закавказье. И здесь был достигнут консенсус, стороны пришли к обоюдному согласию. Вот эти все публикации вместе о финансовом кризисе, о решениях правительства, о настроениях, бытующих в обществе, и о лидерах потенциального протеста создают некоторую картину сегодняшнего дня.
Спасибо. Я благодарю Михаила Шевелева. Мы с ним встретимся вновь уже в следующем часе утренней программы «Время свободы». Ну а теперь мы поговорим, насколько достоверными выглядели итоги воскресных парламентских выборов в Белоруссии. Об этом в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» рассказывал наблюдатель от российского парламента, депутат-коммунист Анатолий Локоть. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Вы уже не в первый раз работали наблюдателем. В чем была специфика вчерашних выборов?
Вы знаете, Владимир, я должен прежде всего сказать, что передо мной всегда выбор. Я не первый раз участвую в наблюдении за выборами в Беларуси, но передо мной всегда выбор, какую миссию представлять. Я могу поехать от Государственной Думы, я могу быть в составе миссии СНГ, но я предпочитаю для себя выбирать именно от парламентского собрания союзного государства России и Беларуси. В этом я вижу свою позицию, потому что это мой камень, мой маленький кирпичик создания союзного государства. Тем самым я считаю, что способствую легитимизации вот этого самого союзного государства. И здесь, в том числе, я ездил от парламентского собрания, и в этом моя позиция. То есть я почему об этом говорю? Я еду туда с определенной политической задачей. Я думаю, что не только мы, вот не только такие, как я, ехали туда с политической задачей. С такой же задачей, я думаю, ехали туда и представители других миссий, в частности, и ОБ. ОБСЕ. Наверное, тем, кто определяет взгляды ОБСЕ в целом миссии, наверное, тоже не очень нравится вот союзное государство. Может быть, они в этом видят какие-то имперские амбиции, возрождение империи, как они говорили тогда. Поэтому каждый со своих позиций и каждый со своих позиций оценивает вот эти вот выборы в Беларуси. Во-первых, я хотел бы отметить традиционные моменты для белорусов. Это доброжелательство, это спокойствие, это стабильность, в которых происходят выборы. Это правда. Я обошел, вот передо мной тетрадочка, которую я вел все записи. Я обошел 24 участка за 2 дня. Это большая работа, это серьезная работа, учитывая то, что со всеми постарался переговорить. Доброжелательство, внимание на всех участках к избирателю, к наблюдателям, предоставляли все возможности для того, чтобы исполнить свою миссию. Ну и кроме того, еще одна традиция – это высокая активность избирателей. Вот что бы ни говорили, кому-то нравится, кому-то не нравится то, что происходит в Беларуси, но то, что избиратель активно участвует в выборах – это факт. И основа политической стабильности сегодня в Беларуси именно вот в этой поддержке избирателей. Уже на начало выборов, то есть досрочно проголосовали, ну, более 20% избирателей. А участвуя в 8 часов при открытии одного из участков, буквально 2 минуты 9-го, и вот пошел народ, вот пошли избиратели, начали участвовать. Поэтому вот я бы подчеркнул вот эту вот активность, вот эти вот особенности, которые они всегда присутствуют на выборах в Беларуси.
Рассказывал наблюдатель от российского парламента, депутат-коммунист Анатолий Локоть об итогах воскресных парламентских выборов в Беларуси в рамках программы Владимира Кармурзы «Грани времени». Но вот в каждой стране есть свои герои и свои антигерои. В Испании признанным антигероем уже многие годы является Рафаэль Буэно Латорре, известный уголовник, прославившийся дерзким ограблением банков и еще более дерзкими побегами из тюрем. О чем рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Вот уже почти четверть века, как Рафаэль Буэно Латорре, которому сейчас должно быть 53 года, считается самым разыскиваемым преступником Испании. 24 года назад он с группой сообщников совершил побег из тюрьмы для особо опасных рецидивистов в поселке Алкаламеку, из которой, по официальным заявлениям властей, даже теоретически убежать было невозможно. С тех пор его никто не видел. Говорят, что он скрывается то ли в Колумбии, занимаясь торговлей кокаином, то ли во Франции, где пользуется большим авторитетом у марсельской мафии, а может, совершает налеты на фургоны инкассаторов в самой Испании. Версий много, однако ни один из их авторов не допускает, что Буэно может где-то спокойно жить и честно трудиться. Это не в его характере. Рассказывает журналист Карлос Килес, изучивший историю жизни знаменитого налетчика. В 14 лет он уже был профессиональным вором. В этом же возрасте совершил и свой первый побег из места лишения свободы. Речь, правда, тогда шла не о тюрьме строгого режима, а всего-навсего об исправительном учреждении для малолетних преступников. А воровать Буэно начал в раннем детстве в маргинальном поселке Санта-Колома-де-Граманет, недалеко от Барселоны, где вырос. К 70-м годам прошлого столетия его специализацией стали вооруженные налеты на банковские учреждения, за что он неоднократно арестовывался, приговаривался к длительным срокам тюрьмы и всякий раз совершал побег. Так, 26 мая 1978 года он убежал из мадридской тюрьмы Карабанчель, которая считалась главной и самой известной тюрьмой страны. Правда, на свободе на этот раз ему пришлось гулять недолго. Через пару месяцев он опять оказался за решеткой. А настоящая слава и авторитет в уголовном мире к нему пришли после побега, совершенного в октябре 83 года из больницы в городе Бургас, куда он поступил после того, как нанес себе ранение в живот ножницами. Ранения были частью плана, разработанного для побега. Семь сообщников Буэно, находившихся в то время на свободе, проникли в больницу под видом врачей, перестреляли усиленную охрану заключенного и скрылись с ним на трех автомобилях. Оказавшись на свободе, Буэно в первую очередь расправился с конкурирующей бандой. Своих соперников он застрелил, заставив их предварительно самим выкопать себе могилы. Преступника объявили в Испании государственным врагом номер один, и вскоре усилиями буквально всей полиции страны арестовали. Испанские правоохранительные органы бурно праздновали победу, правда, недолго. Вскоре он совершил свой последний и самый дерзкий побег из наиболее охраняемой тюрьмы в Алькала-Меко. Все произошло на Страстной неделе в апреле 1984 года. Буэно с двумя своими сообщниками пробрался по вентиляционной системе в подвальные помещения, где находились краны, перекрывающие воду в тюремное здание. Третий сообщник, оставшийся в камере, сломал водопроводный кран. Вода стала разливаться по всему этажу, рассказывает тюремный надзиратель Жорж Ветрель. Два охранника спустились в подвал, чтобы перекрыть воду, а там их уже ждали беглецы, вооруженные пистолетами, сделанными из мыла. Один из приятелей Буэно, по профессии кондитер, обладавший недюжинными художественными способностями, вылепил пистолеты так, что у охранников даже мысли не возникло, что речь идет об обмане. Беглецы завладели их формой и ключами, после чего спокойно покинули тюрьму. С тех пор, которые десятилетия подряд во всех испанских полицейских комиссариатах висит фотография беглеца. а испанские исследователи регулярно обновляют запросы в Интерпол с подтверждением, что Буэно по-прежнему находится в розыске. Но пока никаких следов знаменитого преступника найти не удается. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.